Итак, с вами говорили о первых шагах к счастью, совершенству.
И начало — это доброта, добродетель, простая вещь. Простая и очень нужная вещь в жизни. Собственно, это опора нашей жизни. Вера в жизнь основывается на доброте. В злые отношения мы не развиваем веру. Развивается недоверие, безверие, отстраненность, отчужденность, индивидуализм. Как сказал один святой, что проблема современного мира в том, что мужчины и женщины не доверяют друг другу, боятся обмануть друг друга. Даже не доверяют себе, смогу ли я прожить жизнь с этим человеком до конца. Если даже пообещаю, я не уверен в этом. И вот доброта — это первый шаг, как бы первая платформа, на которой можно строить свою жизнь. Но какая это доброта? Безусловная. Давайте рассмотрим этот момент. Пойдем дальше сегодня. Доброта. Есть пассивная доброта. Это нейтралитет, добрый нейтралитет ко всему, что мы видим. К каждому живому существу он достигает кульминации, когда мы видим равенство всех живых существ. Что у них право на жизнь есть у всех. Как говорят веганы, какое мы имеем право убивать животных, чтобы поедать? У них такое же право на жизнь, как и у нас. Почему мы решаем их судьбу? То есть некоторые люди начинают понимать эти вещи сегодня. Есть ли у меня такие права на жизнь какого-то живого существа? Безнаказанно. Как говорили древние, если ты не можешь дать жизнь, почему ты думаешь, что ты можешь забрать эту жизнь? Я потом поясню, почему они так говорили. Они могли давать жизнь. Некоторые великие мудрецы могли даже оживлять мертвых. Как в деяниях Иисуса Христа или в деяниях Шри Чайтаньи 500 лет назад, когда он оживлял мертвых, когда он исцелял прокаженных. Есть такие могущественные, великие души. И они не отбирают жизнь, а скорее дают эту жизнь, как правило. У них нет такого плана. Даже когда их истязают на кресте, они молятся за этих людей. Но это великие души. Это великая добродетель. Мы говорим, хотя бы увидеть равные права на жизнь любой формы жизни. Ученые современные как бы подтверждают это холодным рассудком, не эмоционально, а холодным рассудком, что если вы нарушаете какую-то цепь в этом круге жизни, вы получаете реакцию, будет недостаток. Вы получите недостаток кислорода, может быть, или плодородной почвы. Как сегодня не хватает коровьего навоза, допустим, чтобы просто вот почву сделать сильной. Химические удобрения отбирают силу почвы. Нужен коровий навоз, оказывается. В природе уже есть такой ингредиент, очень ценный, очищающий землю и оплодотворяющий землю. Но если мы хотим это изменить, улучшить, мы не сможем сделать лучше, чем это делает природа. То есть тут нужно понимать, каковы законы и ценности природы. Они непревзойденные. Человек не может улучшить свое существование, дать себе разума или хотя бы на локоть прибавить себе росту, говорит Иисус Христос тоже. Мы не способны, оказывается, улучшить. Мы можем лишь культивировать то, что дано природе. Талант, способность какая-то должна быть уже. Я учился живописи. Как только я вступил в учебное заведение, нам сразу предупредили, что мы здесь не сделаем вас великими художниками. Это дар должен быть. Но техники научим законам рисунка, конструкции, устройства, пластики человеческого тела. Это мы можем дать технику. А уж будете ли вы художниками, это дар Божий, так нам говорили. Талант должен быть. Его уже можно культивировать, если он есть. И у каждого человека, конечно же, есть какой-то дар, талант. И вот первый дар, самый важный, это добродетель. Никто, ни одно живое существо в этом мире не заменит человека в этой роли. У животных нет такого разума, чтобы проявить свою добродетель. Они вот плотоядные и травоядные, ну и все. Нельзя сказать, что они добрые или злые. Такова их природа, невинная природа. Они не могут осознанно делать добро, даже не знают, кому какое добро нужно сделать. И травоядные, и плотоядные заботятся только о собственном желудке, о гениталиях и о своей биологической природе, ни больше, ни меньше. Там нет осознанной мудрости, осознанной добродетели. Ради других жизней не думают они. Когда вступают в секс, они не думают о потомстве. А человек сначала думает о потомстве, а потом вступает в секс. Они живут, чтобы есть и спать. А человек ест и спит для того, чтобы жить. А другая роль какая-то есть. То есть осознанная добродетель. Два фактора. Добродетель и мудрость. Это в природе нет ни у кого, кроме как у человека. Если человек теряет эти два качества, он называется двуногое животное в ведах. Он ничем не отличается функционально от других живых существ, только формой, двуногой. Конечно, разум более развитый, но в области именно еды, сна, совокупления, обороны. Принципиально не отличается. Представьте, птица живет у себя в гнезде на дереве, а человек на 11 этаже в квартире своей. Там у птицы есть соломка какая-то, там комфорт. И дети чирикают, там птенцы. У человека тоже там есть диваны, кровати, кресла, и дети там тоже располагаются, тоже лепечут. И каждое утро птица улетает из гнезда, чтобы что-то добыть, принести домой. И каждое утро человек выходит на работу, чтобы тоже что-то принести, купить, там заработать, принести домой, кормить своих птенцов. Если кошка лезет в это гнездо, птица будет отбиваться клювом, когтями, крыльями. Если к нам вор полезет, мы тоже с топором выйдем, будем отбиваться от него. В чем разница? Только лишь в том, что человек это делает по-человечески, а птица по-птичьему. Но принцип тот же самый. Здесь нет добродетели. Это функциональная, неосознанная деятельность тела. Автоматическая вещь. Помните этот эксперимент с лягушкой? В школе нам. Ну, не показывали, на картинках мы видели. Лягушка без головы, на зажиме. Но рефлекс есть. Нервная система работает. То есть она еще не мертва. Но нет центральной нервной системы, управляющего как бы механизма нет. Сознание не присутствует, да, так говорится. Берете иголочку, укалываете лапку, оп, реагирует без головы. Как? Не видит, чувствует, реагирует. Кислотой тоже реагирует. Рефлекс называется. Рефлекторно мы кладем руку на горячее и потом уже понимаем, что произошло. Рефлекторно. Неосознанно это работает. Автоматически это работает. Итак, в жизни у нас такое может происходить. Оп, женился. Оп, развелся. Оп, увлекся. Неосознанно. Я не знаю, что будет со мной завтра. А вдруг? Рефлекторно это происходит. Я не управляю жизнедеятельностью. Нехватка добродетели и мудрости. Человек стабилен, постоянен ради кого-то, кого он любит, пока он любит. Говорит, навечно твой, навечно твоя, пока есть любовь. Всегда так будет. Нет любви, все, рефлекторно. Оп, все, рефлекс сработал. И любовь – это самая осознанная вещь, которая описана в ведах. В высшей степени высшая энергия. Она не относится к рефлексу или инстинкту, как полагают биологи, изучая биологические функции этой любви. Серотонин, там, фенотамин, там, и что там еще какие-то тамины. Любовь вырабатывает наркотическое вещество в крови человека. Синтезирует наркотик. С8H12 азот. Формула любви, мне химики сказали эту формулу, я не знал. На кафедре химии в университете мне студенты сказали, что есть эта формула, все это уже знают химики. Если вы влюблены, сдайте кровь на анализ, там есть это вещество. Откуда? От вашего состояния ума. Формируется новое вещество внутри организма. и вы чувствуете счастье на физическом уровне. Вам не нужно наркотик принимать, вам нужна любовь. Сильная любовь. Понимаете? Не просто любовь, а сильная любовь, всепоглощающая любовь. То есть от добродетели этот шаг идет вверх, к активному служению. Это пассивное служение – добро. Активное служение, когда вы уже понимаете, что такое добро для этих людей, или для этого человека, или для этого ребенка, или для этой женщины, или для этого мужа моего. Вы должны понимать природу людей, чтобы делать осознанное, активное добро. Человеку плохо. Теряет сознание, падает на улице человек. Но люди подходят с улицы, да, что случилось, нужна помощь. Они все готовы помочь. Но если они не имеют медицинского образования, они могут понять, что случилось с человеком. У них должны быть знания. Они зовут доктор, доктор, мы не знаем. Вот человек тут лежит, что-то случилось, пойдите. Ну, доктор подошел, посмотрел белки, зрачки, пульс, раз, быстро сориентировался, искусственное дыхание, что-то еще, о, привел чувство, все. Мы должны знать, что такое добро. Если я не знаю, как же я буду быть добрым? Если я не доктор, как же я помогу? Если я не психолог, как же я разберусь? Если я не родитель, если я не мать, не отец, не переживаю, как же я помогу? Не сочувствую, не сострадаю, не понимаю. Одна мать сказала мне, говорит, что делать ребенку 15 лет? Огрызается, не слушает, очень сложно, переходный возраст. Я спрашиваю, а что он хочет? Не знаю. Ну так спросите у него. Она очень удивилась, сказала, я? У него должен спросить, что он хочет? Я говорю, ну конечно, 15 лет уже живете вместе, надо познакомиться уже. Оказывается, мы даже не догадывались, что нужно тоже узнать личность, которая рядом с нами. Мы же не знаем друг друга. Меня однажды отец так огорошил. Я говорю, отец, ну ты же меня знаешь. Говорит, нет, я тебя не знаю. Как не знаешь? Не знаю, говорит. Как я тебя знаю? Ты, говорит, самостоятельный человек, я тебя еще не знаю. Вот я тебя изучаю всю жизнь, до сих пор еще не знаю. Думаю, вот это да. Здорово сказано, он меня ценит, оказывается. Как он меня даже изучает, он меня еще не знает. А мне кажется, что я отца уже как облупленного знаю. Когда вам 16 лет, вы думаете, что отец ваш просто дурак. Когда вам уже под 40, вы думаете, отец заметно поумнел. Так говорится еще. То есть активное добро требует квалификации. Поэтому мы понимаем, что чтобы создать хорошую семью, брак, отношения, еще нужно учиться. Оказывается, мы закончили какие-то учебные заведения, но учиться нужно в течение всей жизни. Вот этот момент очень важный. Современное образование имеет недостаток. Знаете, один серьезный недостаток есть. Я скажу только об одном недостатке, но очень серьезном недостатке. Могут давать хорошую дисциплину. В Гарварде прекрасно. Ораторы. Хай-класс. Но непревзойденные, на самом деле. Прекрасная память, быстрая мысль. Большие аудитории, интересно захватывающие сюжеты, темы рассматривают, знаете, заводят студентов там так, что уму непостижимо, увлекательно, захватывающе. Но есть один серьезный недостаток во всей системе мирового образования сегодня. Это чувство превосходства педагога над студентом. Это чувство превосходства родителя над ребенком. Что сам педагог в это время не учится у студента. Он может потом скажет, да, я тоже учился, оказывается, это тоже была школа, тоже был урок. Но на самом деле многое из того, что мы изучали в школах, мы забыли. Химию там, или математику, или там, высшую математику, или что-то еще. Мы могли забыть. Но что мы запомнили, вынесли на всю жизнь? Чувство превосходства. И как только получаем диплом, мы мним себя уже знатоками, уже знающими. Мы уже вопросов не задаем. Это проблема. А что же говорят древние веды? Каждый человек – это пожизненный вечный ученик. И одновременно вечный учитель. Пока он ученик, он может учить других. Если он не ученик, если он имеет чувство превосходства над другими, он будет учить чувство превосходства, хотя и будет давать какие-то дисциплины. В школе нас учили так в советское время. Максим Горький сказал, человек это звучит гордо. А? Потом педагоги не знали, что с нами делать. Мы тоже начинаем с ними спорить, грубить. Откуда это, они говорят? Мы этому не учили. Нет, нет, нет. Именно вот это мы и услышали. Человек это звучит гордо. Мы превратились все в Павликов Морозовых. Мы отстаивали вот такие вот еще, знаете, незрелые умы, отстаивали свои позиции незрелые, несовершенные. Это было образование, поймите. Что посеешь, то пожнешь. Если вы ученик, вы других сделаете учениками. Если вы господин, вы других сделаете господами. Если прибавится в вашей семье на одного господина больше, это на одну проблему больше. Проблема от господства. От служения проблем нет. Слуга быстрый, слуга разумный, слуга приветливый, слуга внимательный. И там перечисляется в Махабхарате. Столько качеств, в конце говорится, лучше из людей. А кто такой господин? Заносчивый. Мнит себя чем-то. Теряет все лучшие человеческие качества. И мудрость, и добродетель, и доверие. Становится жадным, становится бесстыдным. И в конце концов скатывается до нищеты. Это закон кармы называется, цепь последствий. Постепенно, шаг за шагом так происходит. Нищие сегодняшние люди – это люди, потерявшие разум. Не способны они больше брать ответственность за свою жизнь или получить образование какое-то, или нести какую-то ответственность в социальном мире. Как они потеряли силу этого разума? Есть целая цепь последствий. Начинается все с жадности. Когда-то они были богатыми людьми. Развили жадность и привязанность к богатству. Затем началась цепная реакция. И постепенно, постепенно они утратили разум и скатились до нищеты. Я однажды увидел одного бомжа. Наблюдал за ним несколько дней. Я там проходил по этому маршруту день за днем, по утрам. Жил там в каком-то вот такой люк, там, знаете, там какие-то теплотрассы, вот там. Несколько человек жили. Неподалеку был костер какой-то такой, парк с речушкой. Там они нашли прибежище несколько человек, бомжей. 90-е годы. И меня этот человек как-то привлек своей внешностью благородной. Бомж, понятно, что бомж, но какая-то благородная глубина в этом человеке была. И однажды я сказал жене, отнеси обед этим людям, покорми их. Она готовила что-то там хорошее. Мы знаем предписание вед, что семейный человек, прежде чем сесть за стол, должен кого-то накормить обязательно. Не своей семьи, а просто найти какого-то голодного человека и накормить его, а потом сесть за стол. Если мы будем есть только для себя, это тоже будет со временем постепенно, тоже будет цепная реакция, тоже будет проблема. Семейные люди, они взращивают такое сознание, что смотрят из окна и говорят, о, у него, смотрите, какой дом большой, о, какая у него машина, о, какая у него жена. А этот развелся, а это изменило. Вот так они живут. Чтобы этого не было, нужно открывать двери регулярно, приглашать гостей. Пожалуйста, приходите, дорогие гости. Или на улицу выйти, громко сказать, кто голоден, заходи, заходи, обед готов. Пожалуйста, угощайся. Трижды нужно сказать, чтобы человек согласился. И вы потратили деньги, вы потратили пищу, но приобрели-то дружбу, отношения. То есть там есть смысл, есть мудрость в этом предписании. И я сказал, отнеси им этот обед. Мы вместе даже пошли, насколько я помню, когда мы предложили эти одноразовые тарелки, так красиво сервированные. Он принял это, посмотрел внимательно, сказал, благодарю. Я почувствовал глубину этой личности. Но как это случилось с ним? Образованный человек, педагог, выяснилось. Семья разрушилась у него. Человек потерял веру в себя и в жизнь, в жену, в детей, в свою профессию, деньги. Как один человек идет и плачет по улице. А другой говорит, а что плачешь? Вот посмотрите, какие книги он, книги распространял. Тебе должно помочь, если тебе трудно в жизни. Но как ты мне поможешь? Причем здесь книги вообще? А что у тебя случилось в жизни? Я закончил школу, закончил институт. Все как у людей. Потом я получил хорошую работу, сделал карьеру, стал хорошо зарабатывать. Все это делал для одного человека, для своей матери. Она этого хотела. Она меня вдохновляла всегда. А вчера моя мама умерла. Теперь зачем все это? Оказывается, я не живу для себя. Я с кем-то связан. Вот что такое человек. И мне нужно понять, с кем же я связан? В чем ценность моей жизни? Насколько связан? Глубина этой связи. Самая глубокая связь, конечно же, это любовь. Путь к любви идет через добродетель, через активное служение и заботу, через изучение характеров, природы друг друга. Чтобы приносить пользу, мы должны понимать, кто перед нами. Четыре типа людей существует. Смешиваясь, эти типы образуют много разнообразия. Но четыре генеральных типа, это нужно ясно видеть. Потому что пища для одного, яд будет для другого человека. Не все одинаковые. Первый тип людей, самый простой. Это рабочий класс. Они не склонны получать какое-то высшее образование, какие-то теоретические, философские доктрины изучать, науки преподавать, нет. Они мастера. Как называется? Город мастеров. Они рукотворцы. Они потрясающие вещи могут делать руками. Искусники все. Как один человек, это из таких, знаете, из категории чудесных вещей. Он сделал ручную работу на какую-то выставку. Он создал такой куб металлический, идеально правильный и отполированный. Ручная работа, не машинная. Выставил этот куб. Все видели, ну, мастерски. Ручная работа потрясающая. Ну, а что удивительно? Ну, куб и куб. Он взял этот куб, сбросил с небольшой высоты, он рассыпался на составляющие кубики. Оказывается, он был сложен из маленьких кубиков. Настолько тонкая работа, что швов было не видно, когда их складывали. Да, искусство какое. Ведь соберите теперь его. Взяли очень просто, сложили. Нет, не собирается, не совпадает. Видно, вот тут выступает. Тут что же делать? Как? Только что убили целый куб, вот разбился, и собрать невозможно. Оказывается, когда вы берете эти металлические маленькие кубики руками, они нагреваются от вашего тепла, меняются в размер и уже не подходят. Охлаждается, пинцетом собирается, идеально. Ручная работа. Город мастеров. Еще мы были в Узбекистане. И там, что меня всегда привлекало, это искусство. Прямо на улице они распространяют свои вот национальные всякие костюмы, там, картины, посуда, как они ее расписывают. Все это самобытно, ярко, палихская роспись. Я изучал историю искусств. Это делают мастера руками, вышивают, гобелены делают. Есть эти мастера, они в музеях хранят эти работы до сих пор в Лувре и прочие вещи. Итак, это мастерство. Как у Салтыкова-Щедрина, да, как мужик трех генералов прокормил. Вот как раз про таких людей. Но выше этого сословия, этой природы, сословия бизнесменов, которые могут организовать выгодные производства. Если простой рабочий говорит, что смысл жизни в хорошей работе, и все у нас будет, просто нужно все, чтобы работали, как коммунисты говорят, рабочий класс, все должны работать. Вот и вся честно трудиться от и до. И у нас будет и хлеб, и масло, и все, что хотите. И дома построим, главное, работа. То класс уже организующий работу мыслит по-другому. Нужна организация, финансовая еще наука должна быть для того, чтобы было успешное общество. Распределение средств важно еще, и взаимодействие такое, кровь в теле. Труд нужно еще организовать, оказывается, хорошо. Пунктуально выходить на работу, еще качественное производство, тут много всяких вещей добавляется, чтобы это все было выгодно, производительно, обильно и процветающе. Этот класс может быть богатым. Им позволено по их природе. Должны быть богаты эти люди. Если рабочий класс, ему не предписано быть богатым, нет необходимости, он не может нести ответственность за огромные деньги и капиталы. Он боится этих вещей. Он просто зароет где-нибудь клад, и все. И он испугается этого всего. То бизнесмен не пугается больших денег, он может создавать там банковское дело, он знает, как из воздуха делать деньги, такой человек. Это природа людей, разум так устроен. Они представляют класс капиталистов, когда им дают волю. Они утверждают, что именно капитал важен всего. Есть деньги, деньги все сделают. Они создают ажиотаж и привязывают людей к деньгам именно. Если рабочий класс к труду призывает, то капиталисты призывают к деньгам. Есть одна формула. Если хотите стать богатыми, записывайте формулу. Никогда ни на кого не работайте. Тот, на кого вы работаете, никогда не позволит вам быть богатым. Должны быть самостоятельны. Это формула для тех, кто хочет заработать хороший капитал. Высший класс, администрация, руководители и военные – это один класс. Они не занимаются бизнесом, они занимаются конкретно какой-то физической работой или искусствами. Они берут налоги у людей, общества. Просто берут часть денег, все, от этих богатых людей, от этих производительного класса, и используют на нужды всего населения, всего государства. Это социализация, социальные уже проекты. Образование оплачивается, медицинская помощь, страхование, там, не знаю, дороги, другие вещи необходимые. Это делают организации и военный класс. В военное время они военные, в мирное они управляющий класс. То есть это руки общества. Живот – бизнесмены, ноги – это рабочий класс, руки – это администрация военная. И над этими всеми классами есть четвертый класс людей, тип учителей, интеллектуалы. Они склонны ни к руководству, ни к деньгам не привязаны. Не любят наемный труд, наниматься на работу. Они независимый разум имеют. Они от природы философы, склонны к глубоким размышлениям и стремятся к покою. В состоянии покоя они очень эффективны. Если какие-то беспорядки, возбуждения, у них сбивается разум. Они отшельниками становятся. Уединяются от людей для размышлений. Их единицы в обществе. Чуть больше управляющего класса, еще больше торговцев. И основная масса – это рабочий класс. Так устроено общество любое в мире. Природой. Чатур марня майя сриштам. Гуна карма виба гашага. Гита говорит. Четыре класса созданы Богом, говорится. Природой. Они даны уже. Мы их не создаем. Люди уже имеют врожденные качества. Гуна карма виба гашага. Гуна карма называется. Врожденные качества. Способности. И таким образом мужчины и женщины, каждый из нас имеет вот эту окраску природную. И смешение этих вещей тоже может быть. Например, бывает смешение всех четырех типов. Чиновники. Они не работают, не производят и не руководят, и не интеллектуалы. Кто такие? Чиновники. Все очень просто. А к ним, когда приходят с просьбой, они говорят «нет». И все. Главное – работа. Нет, нельзя. Вот это все. Они, видите, такой вот класс. Обычно их люди не любят общаться с ними, по кабинетам ходить. Это чиновничный класс. И когда-то существовала такая система, естественно, существовала. Например, взять средневековую Европу. Были вот эти крестьяне, рабочие, да, были производительный класс, какие-то мануфактуры там были, были короли, которые управляли руки общества, и были священники, голова общества. Рыба гниет с головы. Деградация начинается именно оттуда, от высшего класса людей. Я вам скажу одну вещь, что такое высший класс людей. Не только тот, кто много читает, много знает. Они совершают аскезы. Чтобы принадлежать к высшему классу людей, нужно соблюдать принципы, строгие принципы, без которых вы не сможете проявить свой интеллект. Аскеза, богатство брахмана, говорится, духовного человека. Они должны заинтересованы быть не в деньгах, не во власти, не в покровительстве. Они зависят только от Бога, эти люди. И, как правило, они живут только на подаяние. ничего не требуют. Они обучают людей и принимают от них какие-то пожертвования добровольные, от отношений зависит. И иногда идут просто в поле и собирают колосья, которые вот остались там, и так получают пропитание. Либо просят у торговцев погорские рисы, это несложно тоже, и так получают пропитание. То есть они несут людям знания. Почему? Если будете им платить, они превращаются в собаку, которая лает, потому что и бросает кости хозяин. Заказные учителя – это уже не учителя, это продажные, продажный интеллект. Это древняя дисциплина. Поэтому они принадлежат к высшему классу. Они могут видеть прошлое, настоящее и будущее при помощи аскез. Если вы будете совершать аскезы, которые предписаны им, вы тоже придете в ситхи. Люди будут вас считать полубогами просто. Если вы скажете просто их будущее. В глаза посмотрите или на руку и скажете, как его зовут и сколько у него сейчас денег в кармане. Такие священники были. И сейчас еще есть, но редкость. Итак, это, говорится, высший класс. Чистая пища, чистые браки, никаких разводов, никакого прелюбодеяния, никакого насилия, строжайшие принципы. И рыба гниет с головы. Когда священник, духовный человек, не живет по тем принципам, о которых он проповедует, он теряет авторитет и силу слова. И первый, кто отвергает, это люди, обладающие властью. Однажды один король обратился к священнику, к епископу. Возможно, это было во Франции, не помню. Он завел любовницу. Это было запрещено церковью. Он вызвал священника главного и спросил, ты не можешь найти какие-то основания, чтобы я мог развестись со своей первой женой и жениться на другой? Но священник сказал, это прелюбодеяние. Ты не можешь это сделать, потому что ты лидер общества. Если ты это сделаешь, остальные последуют за тобой. Все это будут делать. Все будут легко разводиться, легко жениться, и все. Что будет в результате? Нежеланное потомство. А нежеланное потомство, оно хаос сеет в обществе. Его невозможно воспитывать. Дети, рожденные от вожделения, непослушные. Они отвергают над собой любой авторитет. Священник это сказал. Король посмотрел на него и сказал, значит, ваша религия бесполезна. Сила вожделения и авторитет священника был недостаточный. Итак, короли берут власть верховную. Вместо головы руки поднимаются наверх. А что такое воин, кшатрий, король, имеющий такие вот, знаете, полномочия вообще? Он развлекается ради дамы сердца, турниры боевые. Воины, передел границ его интересует, захват земель. Они получают свободу, начинаются военные действия. Слишком много военных действий, передел. Европа страдала этим. Потому что короли не контролируют больше этим интеллектом духовным. Они не могут жить в мире. Начинают бряцать оружием, гордиться, конкурировать. Чтобы вести войну, нужно, знаете, сколько денег, сколько сил, сколько ресурсов. Выкачивается производительный класс, эксплуатируется народ. В конце концов, собирается буржуазно-демократическая революция. Буржуа – это капиталисты, демо – это народ. Они объединяются, два эти класса, их много, свергают короля, отрубают ему голову, на место головы становится капиталист. Живот общества. И тут все просто, все покупается деньгами. И голова покупается деньгами, управляющий класс покупается деньгами. Монополии, рынки сбыта начинаются, военные действия ради выгоды экономической. По сей день мы слышим, экономика, экономика, экономика. Это живот, говорит, живот, 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 не интеллект. И в конце концов, когда наука начинает вытеснять рабочий класс за пределы, теряют работу, потому что механизмы, станки, начинается прогресс, вот это технически все проплачивается, безработица, кризисы начинаются, объединяется тогда народ большим количеством. И в 1917 году происходит переворот мировой уже в России. Ноги становятся на голову. Теперь голова опускается вниз. Все. Что дальше, говорят веды? Как дальше будет развиваться цивилизация? Мы это уже с вами прошли. Если бы мы об этом немножко раньше бы знали. Когда к власти приходит рабочий класс, их забота о людях выражается в том, что они удовлетворяют чувства народа. Развивается мясоедение, распространение интоксикаций, азартных игр и незаконного секса. Это то давление чувств, которые человек имеет от природы. Освобождаются вот эти вот желания. Больше, больше и больше. Это управляет рабочий класс таким образом. Как есть такая притча, как один рабочий пришел к царю и сказал: «Ваше Величество, я не согласен с вашим управлением. Оно авторитарное и прочее, стал называть какие-то недостатки». Царь посмотрел и сказал: «Хорошо, вот садись на трон, управляй, даю тебе несколько дней, посмотри, что ты будешь делать. Давай, покажи, как ты будешь управлять государством». Этот рабочий сел на престол, почувствовал полномочия, вдохновение, и первое, что он написал указ, что все деньги нужно делать из кожи, потому что занимался кожей. Когда царь услышал, увидел этот указ, он за голову схватился и говорит: «А нет, нет, ни секунды не дам править, убирайся отсюда немедленно, ты понимаешь, что ты сделал, что будет дальше, какие будут последствия». Продавали водку, не осознавая последствий. Строили бойни, не осознавая последствий. Потом стали говорить о любви, не осознавая последствий, о какой-то любви между мужчиной и женщиной, не осознавая последствий. В итоге мы теряем разум под давлением чувств, вытесняется разум. Так устроен человек. Когда чувство под контролем, пробуждается разум. Когда чувства возбуждаются, разум пропадает. Мы сегодня поговорим об этом, о мужчине и женщине. Тоже это касается разума и чувств. Потому что все несчастья от этого союза и счастье тоже от этого союза. Вот как мы этим воспользуемся? В знании или в невежестве? От этого будет зависеть наше счастье или несчастье в этом союзе. А каждый нуждается в противоположном поле, человек просто нуждается. Вынужден, даже если даже не хочет. Сила чувств. Как не потерять разум при таком давлении? Когда мы были детьми, мы были более свободными. Сейчас мы все зависимы, мы в кандалах этих чувств. Часто попадаем в безвыходное положение. А? Любовь зла. Помните? Полюбишь козла, так говорят. Вынуждены бываем так. Время-то идет, а жить-то надо как-то. И с кем-то надо жить. Иногда мы соглашаемся на что угодно, лишь бы как-то жить дальше. Итак, когда люди сочетаются друг с другом, учитывается их природа. Если женщина относится к интеллектуальному классу от природы, мужчина не должен быть ниже. Муж. Иначе не будет порядка в семье. Если муж имеет высокий интеллект, женщина может быть равная, либо на один уровень ниже. Чтобы понимали друг друга, они близкие еще будут. Предполагается, что женщина может быть чуть-чуть ниже. Для порядка это не навредит. Но если у женщины преобладает над мужчиной в семье, ну, как сказать, вот рождаются девочки и мальчики, хорошо. Почему? Не случайно. Если преобладает женщина в этом акте, родится девочка. Если доминирует мужчина, родится мальчик. И вот женщина, если она возбуждает мужчину, именно через возбуждение происходит зачатие, рождается девочка. Сейчас много девочек рождается, очень мало мальчиков рождается. Обратите внимание, женщин гораздо больше, чем мужчин сегодня. Почему? Женщина преобладает, сильнее над мужчиной. Мужчина попадает во власть женщины. Итак, девочки вырастают, их много, и смотрят, где же мальчики? Мало, не хватает, как замуж выйти? Начинается соревнование, конкуренция. Как привлечь? Длиной юбки. Вот так вот поднимите, мальчики уже смотрят. Вот так вот опустите, вы уже интересны. Они не понимают последствия, что вы привлекаете похотливого мальчика. И снова рождается девочка. И снова возникает дефицит мальчиков. Мальчик рождается после аскезы мужчины. А когда он слишком много занимается сексом, он слабеет, рождаются девочки. Когда сексуальная жизнь раз в месяц, гарантия, что у вас будут мальчишки. В основном. Сейчас, конечно, много других факторов смешивается, с ним мы принцип говорим, он ясен. Но если смешивается, можно и запутаться в этом в современной жизни, потому что много факторов еще влияет, кроме ваших семейных отношений. Извне можете получить импульс. Из интернета. На слух, когда кто-то что-то говорит пошлое, можете получить впечатление. И это впечатление создаст ваше будущее в форме ребенка, допустим. Как есть эта вот история, она оказывается реальна, это не притча. Это реальная история в одном штате Индии когда-то случилась. Давно корова искала траву и увидела там за забором вот густая трава. Но как-то там рог просунула, другой как-то умудрилась и выщипала траву. С той стороны забора, а обратно голову не могла вытащить. Застряла. Но это Индия, и люди понимают, корова-мать. Вот собрались, корова попала в беду, надо как-то ее вручать. Стали обсуждать эту тему. Кто-то сказал, может быть, принести пилу, там спилить эту решетку. А другой сказал, зачем такие беспокойства? Спилить рога корове, да и все. Все замолчали, переглянулись, молча посмотрели на этого человека. Ничего не ответили. Ну, отогнули какую-то решетку, как-то корову высвободили. Но один из них пришел к царю. Там маленькие царства есть в Индии. Много сейчас маленьких царств. На несколько деревень там отдельное царство. Они пришли к царю и сказали, ваше величество, у нас есть проблема, у нас один хинду предложил вместо того, чтобы решетку отпилить, корове рога спилить. Хинду? Хинду. Сюда приведите его, сказал царь. Перевели этого хинду. Ты хинду? Да. Ты мне не ври. Мать хинду? Хинду. А отец? Отца не помню. Ага. Приведи-ка мать. Мать пришла. Ты хинду? Да. А кто отец? Хинду? Хинду. Все было нормально, все было по закону. Я понимаю, ваше величество. Он предложил спилить рога корове. И я знаю эту проблему. Дело в том, что после зачатия утром я поднялась с постели и пошла посмотреть в окно. И там в окне на улице увидела, первое, что увидела, это мясника с по локоть окровавленными руками. Вот что произошло. Я теперь понимаю, почему у меня такой ребенок. И царь сдал указ после этого. Всем женщинам указ, касается. Иметь перстень на пальце, зеркальцем. И проснувшись, каждая женщина должна посмотреть на себя сначала в зеркальце, прежде чем делать что-то другое, получить впечатление самскара. Это целая наука, на которой строятся великие деятели искусств. Основываются это как фэн-шуй, васту-шастра, устройство архитектуры, интерьеров, одежды, поведения, украшения. Эти тонкие вещи работают, которые сегодня люди утратили. Не могут ими полностью пользоваться. Осталось только ноги, грудь, там, талия, что-то еще такое. Вот чисто сексуальные признаки. Лишь бы привлечь к себе противоположный пол. То есть мы много еще самскар получаем, кроме того, что мы общаемся друг с другом. И тут необходима защита, когда женщина защищает мужчину, мужа, а муж – женщину. Для этого брак создается. Не для сексуальной деятельности он создается, а для того, чтобы ограничить сексуальную деятельность. Муж смотрит на другую женщину. Что, жена будет это терпеть, что ли? Куда смотришь, скажет? На меня смотри. Он боится ее, жена. Она его контролирует, смотрите. Вот в чем смысл. Если женщина куда-то собралась, куда пошла? Никуда ты не пойдешь, сиди дома, все, контроль. Потому что сама женщина и сам мужчина по себе не могут контролировать свои чувства. В браке это возможно. То есть брак – это ограничение сексуальной деятельности. Более того, через месяц Люди уже пресыщаются. Они исследовали тела друг друга за месяц уже, все, они привыкают. Уже нет этих острых ощущений, переключается внимание на что-то другое, на то, как это хозяйка в доме, на как он уже зарабатывает, как он социум продвигается, какой он интересный человек сам по себе или увлеченный жизнью человек. Интересы всплывают другие. Естественно, в браке есть много, много ступеней развития, которые нужно пройти правильно. Начинается с влюбленности, а затем пресыщение, привыкание. Любое чувство привыкает к объекту чувств. Один тот же запах вы привыкаете. Один тот же вкус вы привыкаете. Вкусные конфеты. Рафаэлло, сколько вы сидите? 500 штук сидите? Да нет, меня вытошнит. Вы присытитесь в какой-то момент и скажете, не могу больше, отвратительно, не надо никаких Рафаэлло, смотреть не могу. Одна и та же музыка крутится, мы не можем. И тут одна и та же ваша жена, туда-сюда, да, помните? Ну, это тот же самый мужчина. Вы уже знаете наизусть, что он сейчас скажет, где он вздохнет, где он там что-то... Все понятно. Вы должны уже жить как-то по-другому, а как, не знаете. И вот когда мы привыкаем, мы начинаем видеть недостатки друг в друге, которые раньше из влюбленности не замечали. Божья роса была на глазах. Все было прекрасно, божественно. Тут вы замечаете, что этот дурак уже ему 3 раза говорил, вот так пасту зубную выдавливает, понимаете? А нужно вот так выкручивать снизу. У вас скандал в доме на этой почве. Одна жена, она вилкой завивала эти вот волосы перед зеркалом в туалетной комнате. Вилку нагревала, такую металлическую, знаете. И вставляла потом ее в такой стаканчик вилкой вверх. Муж приходил, наклонялся умываться и постоянно лбом натыкался туда. Каждое утро они ругались этой вилкой, он ее подбросал, эту вилку. Она говорила, да все, хватит. На следующее утро то же самое, опять завивается, точно так же кладет, и опять то же самое. А потом, говорится, характерами не сошлись. Развод. Да нет, нужно просто вилку перевернуть было, и все. А почему так трудно это сделать? Почему так трудно работать над собой? Просто перевернуть вилку. Хозяйка, шаркающая ногами по дому, говорит, разрушит всю семью. Бенгальская пословица. Вот это вот. И вздыхает. Видите, как привидение там, и духи все собираются, это, понимаете? Вы уже не можете смотреть на все это. Прекрати это все. А ты меня не любишь. И начинается. Характеры не сошлись. Нет, просто эго. То есть это два учителя должны быть, муж и жена. Да, один говорит, вот это не надо делать. Хорошо, не буду. В вопросах женщин, отношений с женщинами, для мужа авторитет должна быть жена. Если он познакомился с какой-то женщиной на работе и хочет с ней работать, он может спросить жену об этом. Если она согласна, он может, не согласна, он не должен это делать. Эта ценность нерушимая должна быть. Важнее других деловых вещей. В вопросах мужчин у жены авторитет муж. Однажды у нас в Ленинграде был конкурс красоты. Это был октябрьский зал концертный, престижный очень. Мы там выступали. Мы там пели «Киртан» у Курехина. Это был известный такой, знаете, режиссер скандальный того времени, в конце 80-х годов. Он нас на большую сцену пригласил, у него там были большие такие концерты очень... эклектичный, знаете, такие смешанные стили, всевозможно любил, там такие неожиданные вещи, опилки сыпались там с потолка на зрителей, ослы выезжали на автомобилях на сцене, ну и мы там приходили тоже петь. В экзотических одеждах там индийских, вот нас тоже, как экзотику он хотел показать. И мы пришли туда, и за кулисами ждали своего выхода, одетые с ног до головы, знаете, как надо. А там конкурс красоты, нужно было еще подождать как раз. А что такое конкурс красоты? Это полуголые девицы. И мы оказались вот в таком окружении. На них практически ничего не было вообще. Почти ничего. А у нас, знаете, божественное сознание и прочее. А они тут крутятся, они возбуждены своей наготой, знаете, они крутятся между нами и подходят близко, начинают говорить, а что у вас за одежды, а кто вы такие? И мы были снова мужчины, и была одна женщина там среди нас. Жена одного из них, из нас. Вот она всех спасла. Наш ум и наши чувства. Она подошла к мужу так и сказала, ты куда смотришь? Он, знаете, перепугался до смерти, говорит, никуда не смотрю, честно. Она к нам также прилась, сказала, а вы куда смотрите? Ну-ка, все идите сюда, на меня смотрите все. Мы все вокруг нее встали, как дети просто. Стали на нее смотреть, думаю, боже мой, как хорошо. То есть есть такая сила природы, которая помимо вашей воли может вас увлечь. Это сексуальная энергия. Невольно, если вы это видите, вы хотите это делать. Невольно включается механизм возбуждения ума, гениталиев, все остальное. Человек падает, называется. Вот споткнулся, и все, и вы уже не знаете, что делать. Вы падаете. Это называется падение для высокодуховных людей. Это падение. Не просто, знаете, так вот, какой-то вот флирт, игра. Это падение, это серьезная вещь для разума. Но если вы уже упали, то нет проблем. Для падшего человека, ну какая разница, да? Но если вы стояли на ногах и хорошо передвигались, вы можете споткнуться и упасть, и разбить себе хорошо лицо. А, то есть репутацию. Можете вдребезги разбить репутацию. На каком-то уровне это очень опасно. И для этого существует брак. Освященный брак. Брак – это верность. Это любовь. И какая же любовь? Не пресыщающаяся любовь. Шаги нужно делать дальше. Хорошо. Вы ссоритесь, вы видите недостатки. Да, меняйтесь. Ради этого человека сделайте уступку. Меняйте простые вещи. Нет, не какая-то большая жертва. Но поскольку сложное эго, почему я? Пусть он первый. Пусть она первая. Только потом я. Вот такая вот неуступчивость, такая, вы знаете, позиция. Но период ссор надо преодолеть. Ссора сама по себе не наносит большого вреда. Ну вот гром гремит, гремит. Что еще? Собаки лают, лают. Муж и жена ругаются. Ну, ругаются, ничего, обычное явление, нормально. Ничего страшного нет. Если это сопровождается оскорблениями, будьте уверены, ваша любовь будет разрушена. Брак будет разрушен. Ссора не проблема, даже освежает. Вы просите прощения, как-то меняетесь, ну, как-то обновляетесь. Все снова хорошо и даже еще лучше. Но если вы применяете оскорбления во время этих вот разборок, так сказать, своим языком или руками, будьте уверены, любовь уйдет из этой семьи. И вы придете к ненависти рано или поздно. Тут есть несколько секретов. Как одна женщина мне сказала, которая с мужем прожила где-то около 50 лет, потом он умер. И потом она мне сказала, я поняла за всю свою жизнь семейную одну вещь поняла, что с мужем не нужно спорить. 50 лет нужно было человеку прожить, чтобы понять, что просто спорить с мужем не надо. Нужно по-другому себя вести. Все равно будет так, как женщина хочет. Зачем спорить? Муж сам это сделает. Поймите, женщина обладает могуществом, тонким могуществом. Не должна подражать мужчине. Это мужчина может сказать, так сделаем. Это в его природе. Женщина не должна подражать мужчине, она по-другому достигает результата. Она проникает в сердце его. Я расскажу сегодня о разных уровнях любви, но сначала хочу рассказать просто о мужчине и женщине. Как же устроена их психология? Мы придем к интересному выводу, что на самом деле мы с вами не мужчины, не женщины. Но это потом. Это у нас мужчина, это женщина. МЖ. Итак, это наше тонкое тело. Два полушария мозга. Как мы чувствуем, как мы мыслим, как мы рассуждаем. Мужчины и женщины. Одно полушарие мозга отвечает за разум. Это интеллектуальная способность. Так, рациональный разум. Другая, чувственная сторона, отвечает за чувства. И у мужчины, и у женщины есть два полушария мозга. Как правило, у человека преобладает какая-то из двух. Одна превалирует, другая отстает. Например, вы математик, у вас превалирует одна сторона мозга. Или вы художник, другая сторона превалирует, другая отстает. Если же вы гармонично развиваете свое мировоззрение, мироощущение, они у вас могут работать синхронно, но это нужна практика. От природы это очень редкое явление, как дар, когда у человека уже от природы, от рождения имеет синхронность. Восприятие и чувств, и разума одновременно. Как правило, одно что-то превалирует. Это нужно практиковать. То есть устранять этот недостаток природы при помощи образования. Итак, у мужчины работает разум и чувство как бы поочередно. Если работает разум, чувства устраняются. Перед вами судья холодный. Женщина даже боится его в этом состоянии. Включается разум, холодный рассудок, принимает решение. Страшно смотреть женщине. Он просто принимает решение, и все. Наказать, и все, сейчас сына нужно. За что? Он курит, и сказала. Сейчас я ему покажу. Чувства устраняются, разум, наказание. Женщина боится. Постой, 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 ты убьешь ребенка сейчас. То есть мужчина имеет такое свойство, да? Или вот он герой на войне. Чувства отключаются, разум включается, и он просто под пулями бежит, кричит, знаете, в таком состоянии, пробивает все. Он может отключить, скажем, чувства. Но как только он получает ранение, чувства включаются, разум устраняется, он прячется вот за такой кустик. И в госпиталь, когда он попадает, он боится медицинской иглы. То есть мужчина, с одной стороны, великий герой, когда включен разум, и предатель, когда отключается разум, включается чувство. Смотря что включается, что отключается. Вот перед вами либо герой, либо просто какая-то тряпка. Итак, если у мужчины недостаточно как бы сильный разум, а разум зависит от цели жизни, которую он ставит перед собой, дает ему силу разума. Если такой цели нет, перед вами потенциальный алкоголик, сексуальный маньяк, все что угодно. Если нет этого высшего смысла жизни, разум неустойчивый, слабый у мужчины. Мужчина – это прежде всего разум. И смысл жизни, в нем заложена эта роль главная в обществе. Мужчина несет эти ценности. У женщины работает разум и чувство почти одновременно. Вот такой вот вибратор. Тррррр, все знаю, все чувствую, все понимаю, все чувствую, все знаю. Только не знаю, что делать. Либо так, либо так, либо так, либо так. Вот она, ей нужно к мужу подойти, к мужу. Дорогой, что мы делаем? Так или так? Так или так? Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Он так быстро не может за ней угнаться, понимаете? Это невозможно. Он так говорит, стоп, делаем так. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Но она сделает свое дело, он исполнитель. Ответственность он несет. Женщина не должна быть виновной никогда. Женщину никогда строго не наказывают и не обвиняют. Ей прощается забывчивость, пугливость, то, что она боится, скажем, или переживает, или ошибается. Это все прощается как ребенку. На это не нужно обращать внимание в браке, на ошибки женщины. Тогда вы мужчина. И все, что вы хотите, чтобы она делала для вас, вы должны сами делать. Она автоматически это будет делать. Ей не нужно приказывать и унижать. Потому что вы естественный лидер, если у вас есть разум и смысл, и цель жизни. Она идет автоматически за таким мужем. Автоматически. Это мы говорим о естественной роли. Итак, при этом у мужчины способности чувствовать и различать единица. Мы берем условно единицу. Если у мужчины единица, у женщины больше. До 9 единиц. Это огромная разница, оказывается. Вот это слабый пол называется. Почему? Она больше погружена в переживания и в материальные обстоятельства. Более зависима. В этом есть и недостаток, видите? И плюс, и минус одновременно. Мужчина не такой эксперт, не такой чувствительный, как женщина. Женщина может почувствовать быстро, где там любовь, где там измена, где там такие последствия. Она может почувствовать в снах. Вот женщина, говорится, пальцы мира сравниваются, чувствительная часть творения. Они мистики от природы. 9 единиц. Она может видеть будущее. Она может предупредить плохие вещи в репутации мужа, защитить его, предсказать эти вещи. Она способна его продвинуть, 9 единиц вдохновить на великие дела. Ради таких вещей почитайте. Видите, в тигровой шкуре, допустим. Там хорошо это описано. Человек чудеса может делать, если он так вдохновлен, если такая женщина перед ним, такая жена. 9 раз она вдохновляет его мощно очень, внутренней энергией. Это вдохновляющая сила. Но 9 единиц получает та женщина, которая целомудрена и никакая другая. Которая думает только об одном мужчине и больше ни о ком. Она получает эту силу внутреннюю. Мощь. И уже не важно даже, как она выглядит с возрастом. Не нужны все эти штучки, чтобы мужа привлечь. Внутренняя энергия работает. Совсем другие ценности. Чувство-то пресвящается в любом случае. Вот в чем дело. Так чем же привлекает женщина дальше? А вот этой своей внутренней силой вдохновения. Если есть, скажем, Юлий Цезарь, то рядом должна быть Клеопатра. На Востоке мне сказали об этом, в Средней Азии, что говорит, все заслуги мужчины это сколько там, 90% заслуги женщины, которые рядом. Поэтому есть специальные термины выведены для женщины. Это дхарма-патни на санскрите, для мужа гуру-пати. Гуру – ведущий, впереди идет. Знающий цель жизни и целеустремленный человек, смелый. А дхарма-патни означает та, которая не дает ему сбиться с пути. И дает ему энтузиазм и вдохновение достичь этой цели. Этот тандем очень ценный. Но если она не целомудрена, если думает о двух мужчинах, трех мужчинах, четырех мужчинах, делите, 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 и получается примерно сегодняшняя цифра психологов, где-то примерно 1,5, максимум 2 единицы сейчас составляет разница между внутренней энергией мужчины и женщины. Почти одно и то же. Поэтому осталась единственная вдохновляющая составляющая – это внешний вид. И сегодня вся как бы вот, культура работает, чтобы был внешний вид у женщины, главным образом. Внешний вид работает кратковременно. А потом выясняется, что ничего ценного-то и нет в наших отношениях со временем. Жена красива, пока у нее талия есть. Знаете об этом? Да веды пишут, что красота зависит от талии. Я покажу талию. О! Уже красиво, правда? Остальное даже не нужно. Уже привлекательно. Женюсь. Женился, проходит, ну, 10 лет. Покажу талию. Меня обманули, смотрите. Я женился на другой талии, смотрите. Теперь вот что, обман. Я ищу новую талию. Сексуальная энергия будет меня увлекать дальше. Таким образом, буду искать какие-то новые источники для счастья. А я ведь не добрался до ценности этой талии. До истинной ценности я не добрался. И говорится, если вы пищу снимаете с огня, недоготовленную, вы не получите результата. Вы должны прожить до конца, преодолев вот эти трудности. И когда возникают ссоры, вы должны избегать оскорблений. И увага, уважение, внимание. Развивайте внимание друг к другу. Это требует смирения. Вот в чем трудность. Как бы подчиниться вот перед этой женщиной нужно как-то вот оказывается. Она думает, подчиниться перед ним тоже нужно. Вот в этом сложность. Вот оказывается, в чем барьер-то сегодняшней культуры. Мне сложно подчиняться, мне легко господствовать. И оказывается, не в сознании слуги пришел, а господина в брак. Итак, есть... Так, эту талию нужно убрать, она мешает, по-моему. Эту я могу оставить, но эту точно нужно убрать. Эту я возьму вот так вот и запутаю все. Это будет у нас песочные часы. Все. Все, успокоились? Нормально, мужчины? Вот эту талию, но не медитируйте. И служение переходит в дружбу. Дружба, обогащаясь, это активное, да, служение переходит в дружбу, в равенство. Равенство, обогащаясь, переходит в покровительственные отношения, родительские заботы. И обогащаясь, родительская раса, этот вкус счастья, становится супружеской расой. Там, где есть все эти вкусы служения, дружбы, покровительственной заботы и любви особой. Любви, где вы восхищаетесь чертами характера, поведения, интеллекта, языка, речи, чувств, поэзии. Вот это брак. Вот это общение, вот это отношение. Но, смотрите, зиждется все на служении. Сегодня нам служить не обучают. Не собираемся, не нанялась ему стирать носки. Пусть сам стирает. Не нанялась ему готовить, пусть идет там куда-нибудь в столовую ест. Такие тоже браки бывают. Мы даже не стали друзьями, мы не знаем друг друга, смотрите. Мы не готовы заботиться друг о друге, как родители, если мы больны или стали что-то еще. У нас в жизни иногда нет такой заботы. И мы хотим супружеских отношений, сексуальных. Но там нет основы. И как только в сексуальных отношениях наступает депрессия, люди разводятся. Причина этой связи распада одна и та же. Сексуальное притяжение. Итак, для женщины, чтобы быть успешной в браке, нужно освоить 5 ролей. Первое – это жена. Мы сказали, дхармапатни. Она поддерживает направление разума мужа, да, к цели. Второе. Когда муж находится в беспомощном положении, болеет, например, или терпит какую-то неудачу в деятельности, она заботлива, как мать, становится. Если муж по какой-то причине забыл, он может забыть, видите, забыл уделить внимание достаточной жене, она довольно любым вниманием становится, как сестра. Как сестра. Если мужчина в гневе, это опасно. В Ведах написано, что разгневанный муж способен убить свою жену. Я сначала думал, ну где же такие примеры, я что-то не видел. Но однажды я приехал в тюрьму, в гости. Была аудитория, была лекция. Тишина, дисциплина, знаете, потрясающая. Нигде, как в тюрьме, лекции были, слушались на одном дыхании. Меня предупредили руководство, что это большие срока, много убийц здесь. И многие после лекции захотели поговорить наедине. Мне выделили какой-то карцер, страшное помещение, с двумя табуретками. И сказали, если что, стучите в дверь. Потому что, ну, люди серьезные здесь. Ну, хорошо, я был готов. Сел на табуретку, настроился. Заходит первый человек, очень спокойный, пока не закрылась дверь. Как только дверь закрылась толстая, у него началась истерика. Он стал говорить, я не виноват, я никого не убивал, он просто упал на пол. У него какие-то аж конвульсии были. Я говорю, хорошо, хорошо, хорошо. А что случилось? Кто убивал-то? Я говорю, не знаю, как это получилось. Мы с женой чистили картошку просто. У нас не 20 лет чистили картошку, 20 лет ругались, потому что она толстая чистит, а я тонко. Я не могу смотреть, как она вот транжирит, понимаете, продукты. А она говорит, а ты скупой. У нас с женой такая же история, если мы чистим картошку, и я замечаю то же самое. Я поступаю именно так, и она так. И мы начинаем вот накаляться. И говорит, однажды, через 20 лет чистения картошки, мы опять поссорились, и я ее ударил в живот правой рукой, в которой был нож. Я не убивал. Я просто был в гневе. Ладно, о чем-то мы с ним поговорили. Ну, как несчастный случай просто, да. Заходит следующий человек, и то же самое. Говорит, я не убивал. А что случилось? Я говорю, не помню. Я говорю, только помню, что моя жена – горящий факел. Оказалось, что я облил бензин, и он поджег. Я не помню, что сделал в гневе. А это написано в древних писаниях, трактатах. Муж разъяренный способен убить свою жену. А если даже любит, еще сильнее ярость будет. Поэтому в этом случае, смотрите, это игра с огнем. Женщины должны хорошо это знать. Никогда не вредите мужу. Если вы говорите какую-то неприятную вещь, видите, что ему неприятно, прекратите это делать. Не нужно делать дальше это. Это разрушит, это оскорбление в интеллекте мужа, мужчины. Это он воспримет как оскорбление его достоинства. Если вы даете непрошенный совет, или спорите с ним, или указываете на его недостатки, и таким образом просто вредите тонкому телу, это опасно для отношений. То есть женщина по-другому действует, если он достигает результата. Мужчина должен быть вдохновлен, все посвятить ей, потому что она вдохновляет его высшей цели жизни. Они взаимны, очень взаимны должны быть, и понимать каждый свою роль. Конечно, если есть смысл жизни, это легче. Если нет смысла жизни, это труднее сделать, практически очень трудно. Итак, если муж в гневе уже, то женщина становится в роли дочери. На дочь рука не поднимется. Она смиренно становится, как дочь перед ним. И пятая роль – это любовница, привлекательная. Она тоже знает это искусство. Любая женщина должна знать это искусство. Вот пять ролей. Для того, чтобы муж никогда не оставил такую женщину. Такую жену муж не оставит никогда, говорится. Что мы видим сегодня? У нас есть жена, которая говорит, деньги давай. Есть такой русский анекдот. Приходит муж с работы. Почему у мужчины морщины так на лбу, у женщины вот так на лбу? Приходит домой с работы, и жена ему говорит, где деньги? Какие деньги? Это жена, это анекдот, замеченный, да, в народе так, такая. Это жена говорит, деньги, недвижимость, квартиры, там, дети, образование, работай, 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 работай. И есть любовница, которая обеспечит ее сексуальным удовольствием и комфортом в доме. А вот эти внутренние энергии, материнская, сестринская, дочерняя, практически слабеют. И даже многие браки теряют их. Знаете, как называется такой брак? Посмотрите внимательно. Узаконенная проституция. Вот, какую мы картину сегодня видим. Узаконенная проституция. Есть такое понятие. Это не настоящий брак. Настоящие знания, ценности переносятся при помощи материнской энергии, сестринской и дочерней, чистой, где нет вожделения. Вот носитель знания. Передача высших ценностей династии. И не только недвижимость и удовольствие. Но это еще два духовных учителя для своих потомков. Нравственность, духовные знания, традиции предков. Конечно, многое мы потеряли за это время. Нас выкорчивали некоторые династии даже, может быть, уже не существуют где-то в России, да? Где-то они еще существуют, как-то теплятся где-то на планете. Но в целом пострадали все за это время. А в чем пострадали? Сексуальная революция. Причина этого. Мы вчера говорили, вожделение это. Все пожирающий враг души. Мужчина, чтобы быть сильным в глазах женщины, уважаемым человеком и великим человеком, иметь должен три качества. Если у женщины пять ролей, у мужчины будет три. Первое. Цель жизни. Он должен знать. Не деньги и секс, простите меня, это не является смыслом и целью жизни. Это делают и собаки. Истинные смыслы жизни должен знать. Уже с пятилетнего возраста он должен приобщаться к этим ценностям. У нас нет такого. В любом возрасте мы должны как-то возродить в себе этот интерес к смыслу жизни, к познанию, к самопознанию. Это роль мужчины. Главное в обществе. Второе качество – это его смелость, бесстрашие. Бесстрашие. К высокой цели, чтобы идти, нужно быть очень решительным, бесстрашным человеком. И третья его роль, качество – это щедрость. Вот перед вами великая личность. Из трех составляющих. Великая личность не может быть трусом, не может быть жадным человеком и не может быть в невежестве. Если вы знаете эти три момента, вы великая личность. Вот оно, ваше воспитание. Ваше величие может по-разному выражаться. Не только в господстве. Нет, нет, нет. Не так. Есть другие, более тонкие, более важные вещи. Итак, давайте посмотрим, почему же разные роли у того и другого. Они в чем-то разные. Физиология мужчины и женщины, оказывается, отличается, серьезно отличается. Аюрведа, медицина древняя, утверждает, что мужчина отличается от женщины одним слоем энергии, который у него есть, у женщины отсутствует. Это слой семени. Мужчина несет в себе семя жизни. Оно обладает огромной силой. Удержать семя для мужчины практически невозможно. Получить семя от мужчины тяга у женщины непреодолима. Этот слой очень могущественный. Он связан с тонким чувством, которое испытывают мужчина и женщина, почти непреодолимым. Это влияние семени. Евнух, лишенный семени, уже не взаимодействует с ним. Не существует такой энергии. Именно присутствие слоя семени. Этот слой семени настолько энергетичен, что капля, чтобы выработать каплю семени, требуется стакан крови. А кровь – это самая энергетичная субстанция в нашем теле. В каких-то религиях она даже описывается как душа. Кошерное мясо сливается кровь. Вы не можете есть с кровью мясо, потому что в крови душа, там жизненная сила. Кровь не проливайте. Кровь – самая ценная субстанция. Мы получаем кровь цивилизованным образом, как молоко. Не цивилизованным, когда убиваем кого-то. Но ценная субстанция, очень полезная. Но она должна даваться человеку в форме молока. Это та же кровь, трансформированная материнской любовью. Коровы, скажем, или вот мать человека тоже дает молоко. Это кровь ее. Итак, кровь – это концентрат жизненной силы. Чтобы выработать каплю семени, стакан крови требуется. Представьте, если мужчина расходует свое семя нерегулируемо, чрезмерно, думает об этом, о сексуальных отношениях. Через каждые 2 минуты образы какие-то у него всплывают. Сейчас у нас такая культура. Постоянно ум возбужден. Естественно, что он теряет энергию. Обратите внимание на детей и мальчиков. Они бесстрашны. Они верят в небывалые вещи. Легко. И они щедры друг с другом. Все раздают. Потому что не теряют семя. Вот и все. В этом возрасте. Как только человек начинает терять семя, он начинает быть прижимистым. Он начинает жадничать, начинает беспокоиться о будущем, бояться чего-то, нехватка энергии у него. И теряет цель жизни. Слабеет, снижается его полет. Был лебедь красивый. Крылья подрезали, женился, да? И снился его полет. Когда мужчина женится, он 50% своего благочестия отдает жене. Таковы законы кармы. Поэтому женщина становится сильнее в браке, мужчина слабее. Чтобы это все уравновесить, предписано жене служить мужу, возвращать служение ему. Вот этот займ. Эту силу, которую почерпает от него, уверенность. Если же она берет от него это благочестие и не служит ему взамен, ее называют тигрица, пьющая кровь. Женщина высасывает все силы в форме семени, денег и не возвращает ничего в служение. Опять же, узаконена проституция. Таким образом, видите, эта связь мужчины и женщины может быть очень полезно или очень опасно. Тут нужно разобраться. Нужно хорошее образование, подготовка. Да, те женщины, которые подготавливались к бракам таким образом, в эти роли, в древности их называли веста. А других невеста не готовая к браку. То есть это древняя еще терминология какая-то, русская. То есть нужны институты брака. Нужно обучение. Институт благородных девиц, там, девочек, мальчиков. Нужно уже знать. С 12-летнего возраста нужно уже обучать этой культуре. Уже с 9 лет, потому что перемена начинается примерно с 9 лет сознания. Уже сексуальные какие-то элементы начинают пробуждаться. И вот тут нужно обучать этой культуре. А культура очень проста. Любая женщина, кроме твоей жены, для тебя должна быть как мать или сестра. Все, чисто. Вы смотрите на красивую женщину и думаете, чья она дочь, чья жена. Вот так вы смотрите на нее. Вы не думаете, о, какая красивая, дай-ка я с ней познакомлюсь. Погоди, погоди, ты разберись, кому она принадлежит сначала. Женщина кому-то принадлежит. Чья-то она. Вот так смотри. На чужую собственность смотри, как на мусор, не завидуй. И к другим относись так, как хотел бы, чтобы к тебе относились. Три формулы, все очень просто. И вы цивилизованный человек, обученный. Это путь к счастью. Смотрите, это не дешевая вещь. И я еще в конце обещал вам рассказать о уровнях любви. Уровни еще существуют этих отношений любви мужчины и женщины. Их насчитаем сегодня 7. Ну, 7 или 5 или 3 – это более-менее условные вещи, вы же понимаете, потому что это семинар. В жизни нужно быть гибким. Иногда одной вещи достаточно, чтобы были успешны. Просто одной вещи, но главной вещи, которую нужно знать. Если вы не знаете одну главную вещь, тогда нужно 2-3 знать. Не знаете 2-3, нужно вот прочитать, может быть, вот что-то иметь представление, мировоззрение какое-то пополнить. То есть всегда есть какие-то методы для нашего развития. Все сразу не дается. Я же понимаю, о чем вы сейчас думаете, что не все так легко, то, что мы сегодня говорим, сделать. Но если вы будете ходить по одной ступеньке непрерывно, вы рано или поздно заберетесь на 100-й этаж, обязательно. Вы рано или поздно будете на 100-м этаже, гарантия. Если будете ходить по одной ступеньке. Нужно просто идти. И делать то, что сейчас вы можете делать. Но не останавливаться, идти дальше. Не завидуйте, если у кого-то больше получается, или кто-то уже что-то умеет. Просто двигайтесь со своей скоростью. Это всегда успешно будет. В свое время. Первый уровень любви, отношений мужчины и женщины олицетворяет Кама-дев. Кама-дев и его супруга Рати. Кама – это вожделение, похоть. Ну, в западном эквиваленте это Купидон. Бог любви, так скажем, Купидон. Или Кама-дев. Физическая культура говорит Кама. А и Рати – это женская энергия, означает привлекательная. Или, как сегодня говорят, сексуальная. Хорошо. Таким вульгарным языком. Чтобы была Кама, отношения нужна привлекательная. Все очень просто. Они общаются. Это скоротечная любовь, вспышка. В сезон года какой-то, весной это может быть. Или в ночном клубе под впечатлением. Где-то на базе отдыха встретились люди. В таких условиях, знаете, комфортных, приятных, с музыкой, с танцами, с развлечениями. И там они влюбляются и разлюбляются быстро, как мотыльки. Об этом не все поют песни, что любовь была, любовь ушла. Все, завяли цветы там и прочее, начинается новая любовь там, и вот об этом поют песни, их там тысячи. Это Кама и Рати. На этом уровне практически брак не строится, они кратковременны, ненадежны. Второй уровень выше, уже что-то более стабильное, это уровень Индры. Индра – это царь богов во Вселенной. Это характер господина. Авторитарного господина в семье, муж. И у него супруга Шачи. Шачи означает покорная. Для такого мужа нужна покорная жена. Сними сапоги. Сделай это. Уходи отсюда. Она спокойно это все терпит. Тоже, видите, не очень может быть такая цивилизованная жизнь, но уже отношения какие-то более долговременные. Это второй уровень отношений. Сегодня у нас 2 Индры в брак вступают. Ты такой, а ты такой. Тут же ответ будет. Пинг-понг. Пым-пым сразу же. Пым-пым сразу же. Реакции сразу наступают. То есть сейчас никто не хочет быть шачей, все хотят быть индрой, правда же? Но если вы хотите в браке, если хотите видеть, что муж такой у вас, с таким характером, если вы хотите брак устойчивый, вам придется стать шачей. Иначе брака не будет. Третий уровень – это Ямарадж и его супруга Ями. Интересные отношения. Самые тонкие, чувственные, сильные отношения в этом мире мужчин и женщин. То, что описано в романах. То, что все хотят испытать, найти такую любовь. До смерти. Если один умирает, другой не живет. Никогда. Это лебединая верность. Это Ромео и Джульетта, это гранатовый браслет. Это сумасшедшая любовь. На расстоянии чувствуют друг друга, независимо от расстояния. Как одно целое. Вот бы пережить такую любовь. Яма – это бог смерти. Даже смерть их не разлучит. Представьте себе. Они найдут друг друга в следующей жизни. Такая сила отношений. Это три уровня касаются человеческих отношений. Дальше сложная тема. Мы просто ее, как-то представим. Это то, что как-то в поле нашего видения. Представьте. Луну. Вот той стороны мы же не видим никогда. Мы видим вот эту часть целиком. А тут часть частично видим. А заднюю часть вообще не видим. Целиком мы видим Кама и Рати. Частично видим Индра и Шачи. Эту сторону едва-едва какие-то касания видим. Она уходит на ту сторону уже. Пойдем дальше. Четвертый уровень. Отношения Брамы, Брахма и его супруга Сарасвати. Абсолютно платоническая любовь. Никаких даже помыслов нет сексуальных. Полная высочайшая сублимация интеллекта. Вся энергия сексуальная поднимается вверх, и вы становитесь творцом. А где ваша вдохновляющая сила? Сарасвати, богиня учения. Женщина как богиня учения представляется, муж как величайший творец. Это два великих человека. Нет необходимости в сексуальных удовольствиях, потому что Творец не зависит от совокупления в своем творении. Такие люди становятся как мистики. Знаете, есть такие существа, которые производят детей без помощи женщины. Я одну такую историю вам расскажу. Я услышал в Индии, когда заинтересовался кокосовой пальмой. Мне рассказали, что кокосовая пальма – это искусственное дерево. В природе эволюции его не существует. Оно создано мистиком в свое время. Известным мистиком, который сейчас не знаю где, может быть жив, может быть нет, что в древности было. Этот мистик занимался медитацией долгое время на законы бытия. И одну вещь не мог понять и решить. Она стала конфликтом для него внутренним. Почему жизнь устроена таким образом, что чтобы родить ребенка, нужно пройти муки? Большие страдания. Нерационально, нелогично. Против воли человека это происходит. Зачем? Родить ребенка очень сложно. Тут нужно еще его вырастить, воспитать. Тут нужно столько усилий. Именно человек. Остальные живые существа рожают потомство, и тут же свободно смотришь через какое-то короткое время. А человек беспокоится всю жизнь. Он подумал, я изменю этот принцип. Он обладал всеми ситхами, восьми совершенствами. И он создал это дерево, вложил туда свою жизненную силу. Дерево стало расти. Подумал, прямо на дереве будут расти люди. Вместо плодов будут появляться три головы, потом другие части тела, будет появляться человек, отсыхает это на голове. Связь, и он уходит. Не нужно. Мать, отец, воспитание, там браки, все эти беспокойства. Очень легко, почкование. И он начал этот процесс, и кокос уже появился, и уже эти вот орехи стали появляться, уже там они похожи, там темечко как будто, вот если вы исследуете, как он устроен, очень похоже. И более того, сок кокосовый идентичен человеческой крови. Можно делать переливание крови кокосовой жидкостью. На кокосовой жидкости люди постятся иногда по 30-40 дней и излечиваются от рака. Такая сила, если вы, конечно, выдержите это. 30-40 дней, и даже вот серьезные заболевания могут проходить. Мы с женой на кокосовой жидкости находились 14 дней. Без ничего. Ни воды, ни пищи, ничего. Да, там достаточно жизненной силы. В теле все, ну как бы, как, регенерируется. Такая сила. И это Брама и Сарасвати. Вдохновляющая сила женская такова, что не требуется каких-то еще энергий. Платоническая любовь. Выше этого уровень Шивы. Шива и Парвати. Парвати. Шива означает «всеблагой». Это положение, высокое положение мужчины. «Всеблагой». Все, что он делает, все, что он говорит, приносит благо. Всем, не только жене. Парвати – это покровительница и обладательница всех энергий материальных, которыми управляет Шива. Они как два равных духовных учителя, способны давать наставление друг другу в равной степени. Духовное равенство. На этом уровне браки никогда не разрушаются. В вечности расположены их души. Партнеры никогда не меняются. Они всегда, Парвати и Шива, вечно. Это как символ становится. Никогда не разрушаются их отношения. Духовное настроение обладает такой мощью, что связывает их сердца навечно. Духовное наставление идут против вожделения, против эгоизма, против дурного характера, против дурных привычек, да против таких, вот они против, но они представляют из себя небесный нектар. Величайшее счастье пробуждается. Если мы способны отказываться под влиянием от дурных вещей, мы обретаем нектар. Сначала это счастье подобно яду, говорится, а потом подобно меду. А здесь наоборот, сначала подобно меду, а потом яду. Наоборот. Здесь при помощи духовных наставлений их отношения становятся вечными. Шестой уровень олицетворяет Вишну и богиня Лакшми. Интересные отношения. Вишну означает вседержитель. Всевышний, мы говорим, да, русское слово. Всевышний, над всеми Вишну, Вышень. В русских ведах Вышень, в индийских – Вишну. Лакшми – это богиня удачи. Богатство, красота, успех, изящная речь, слава. Это все женская энергия. И то, что поддерживает Вишну, он держит все, обладает всем, отдает Лакшми. Он отречен, он просто держит, но не присваивает. Отдает все Лакшми. Лакшми, как мать, заботится обо всех живых существах. И прежде всего, она находится у стоп Вишну, и все эти богатства используются в служении только ему. Удивительное равенство и бескорыстие. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? Да, батюшка, тепло, она замерзает уже. Она всем довольна. И что же ты? Награждаешься. Тепло тебе, девица, тепло тебе, красная. Ты что, старый дурак? Не видишь, какая холодина? Забирается у тебя Лакшми. Ты не Лакшми. Ни одного упрека. Только служение. Никакой выгоды. Только служение. Но по-разному служат мужчина и женщина. Мужчина обретает, поддерживает и вручает. Женщина это все использует в служении. Она эксперт в служении. Мужчина называется Пуруша, женщина пракрити. Пракрити природа, дающая наслаждение, Пуруша тут наслаждается. Мужчина наслаждается, женщина дает наслаждение. В этих отношениях должны быть бескорыстны. И седьмой уровень, это высший уровень, олицетворяет Кришна и Радха. Священные книги, которые я читаю, говорят, что вот это имя нельзя раскрывать никому. Настолько оно чистое. То, что я сегодня делаю, я неправильно делаю. Я не должен был писать это имя на доске, согласно там, тем трактатам, которые я читал. Нельзя это обнародовать. Нельзя это делать чем-то обычным, тривиальным. Это не имеет никаких аналогов и никакого эквивалента во Вселенной. Выходит за пределы материального измерения это имя. Что оно означает? Я немножко поясню. Это обратная сторона Луны. Кришна — это мужская энергия, которая означает «все привлекающие», «все прекрасные». Но вот это слово чистое, беспримесное, бескорыстное, непрерывное, любовное служение. Это высшая ипостась любви. Абсолютно бескорыстное, чистое, непрерывное. Ты меня можешь обнять, а можешь пнуть ногой. Ничего не изменится для меня. Почему? Потому что ты всеблагой. Не потому что ты капризный. Ты даже когда убиваешь, приносишь благо. Это называется Кришна. Или Христос в греческом варианте. Это имя Бога. В этих отношениях, я не буду о них много говорить, это слишком тонкая тема. В этих отношениях как бы синтез всех остальных, но преобладает вот это имя. Оно очищает все. Поэтому говорится, призывавший имя Господа спасется. Если мы знаем значение таких имен. Нам известно наши телесные отношения, вот эти три уровня до определенной степени. Это редкий тоже уровень, да, среди людей. Бывает, он проявляется и угасает тоже. Мы были в Вероне, это Италия. Там мы посетили тот дворик, где жила прототип Джульетты. Мы заметили этот дворик, издали он весь в цветах. Люди туда не прекращают идти. Туристы всегда, там, каждый день там, в этом дворике люди. Все приходят с цветами. Весь двор усыпан цветами. Его балкончик. Все люди просто молятся на эти отношения. Вот Ромео и Джульетты. Но как один эксперт сказал, а что если бы они не умерли, а поженились? Они бы также потом присытились, были бы ссорились, потом бы стали стариками. И, может быть, даже изменили друг другу в течение жизни, если бы надоели. Но именно они остановились вовремя, чтобы дать вот это чистое представление, да, вот этой любви. А где же продолжение? Я одному говорил об этом кинорежиссеру известному. Вы о любви хотите показывать фильмы, хорошо. Ну а где продолжение? Вы же останавливаетесь на Ромео и Джульетте, вы же дальше не идете. Изучайте. Вдохновите людей, покажите им любовь дальше. Не так, что вы в фильме поженились и конец фильма. Да продолжение покажите. Там уже интересно, видите, потом конец. А ведь должно быть еще интересней. Вожделение, оно как, ну, жадность также и вожделение, они подобно так вот силе земного притяжения. Мы хотим вверх, но нас тянет вниз, земное притяжение. Семья, работа, куда от этого деться? У нас вот дух стремится, плоть слаба. Но духовная практика означает, что преодолевайте земное притяжение. Пример ракеты, двигатель. И сначала, чтобы оторвать эту махину от Земли и выпустить туда, вот выше стратосферы, на орбиту земную или в космос дальше, нужен огромный выход энергии. Трясется земля, землетрясение начинается, понимаете, это что? космический корабль там вот так вот, поднимается, вот такие махины туда. Потом он поднимается, развивает скорость, преодолевает земное тяготение, преодолевает сопротивление воздуха, другие преграды, отбрасывает эти все ступени, и там никакого сопротивления. Свобода. Сначала будет, может быть, трудно, нужны какие-то усилия. От привычной жизни, например, рано встать утром. Не один раз, а постоянно. Не то, что раз в жизни рано утром встали, подумали, о, герои. Всем не буду рассказывать теперь. Когда мне было 16 лет, я не мог себе представить, что как вставать рано утром вообще. Но мы, на меня были друзья, и мы развивали силу воли, мы хотели быть суперменами все молодые. И однажды мы решили вместе ходить в парк по утрам в 6 утра и бегать. В 6 утра. Я с дуру согласился. Пришел домой, подумал, да как же это сделаю? Это же невозможно для меня, мне же пушка не разбудишь. А я уже дал обещание друзьям, как бы не опозориться вообще, что же мне делать. Хорошо. Будильник поставлю. Был будильник, вспомнил. Нашел будильник, поставил на табуретку рядом с кроватью. Ну, такой, знаете, старосоветский будильник. Не современный, знаете, такой вот антистресс, типа пик-пик-пик. Вот такой, знаете, вот, что подскакиваете. Это вот советские будильники были. Там заводишь так вот, завод этот, там такая набалдажник сверху. Поставил этот будильник утром, плохо помню, что было. Вроде как мать заходила, кричала, била этот будильник, что-то там случилось, плохо помню, вообще я проспал. Пришел в школу, друзья, а ты чего не пришел? Мы сегодня бегали, мы же договаривались. Я стал что-то придумывать, врать им, мне было стыдно очень. Я говорю, завтра приду точно, но сегодня не получилось. Ну ладно, посмотрим, как ты завтра придешь. Ну сила воли, где твоя? Итак, я подумал, нет, мне сейчас легче умереть, чем не прийти завтра в парк бегать. Ну, что же делать? Пошел к соседу, говорю, слушай, что делать? Может, ты меня разбудишь как-то утром? Он говорит, да нет, у тебя будильник есть? Да есть, не слышал я будильник, проспал. Скажу тебе, как делать. Ведро есть цинковое? Есть. Вот, берешь ведро, ставишь на табуретку деревянную, и в ведро пускаешь будильник. Проснешься, полдома проснется, гарантирую, давай. Ну хорошо, я так и сделал. Я пришел домой, взял цинковое ведро, поставил на табуретку, завел будильник советский. И уже когда пускал руку, я понял, что что-то случится утром. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Усиливается звук сильно. Утром смутно помню, как мать с отцом забежали в комнату. Трясли мне этим ведром перед головой будильник и спрашивали, что это такое. Я не понимал даже, о чем речь идет. Это мне было 16 лет. Но сегодня я могу проснуться в любое время, какое захочу, без будильника, я не пользуюсь часами. Это тренировка. Это просто тренировка. И не тренировка, духовная должна быть. Развитие сознания. С другой стороны, отец уехал в командировку на целый месяц. Я помню, мне было 11 лет. Месяц я не видел отца, и они еще были в такой опасной командировке, им нужно было через Татарский пролив перегнать зимой вездеходы, транспорт по льду, очень опасно, у них там один затонул вездеход по дороге. Это были добровольцы все, им потом медали выдавали. На остров нужно было перегнать по суше, по самолету нельзя было перевезти этот груз. И мы ждали его, и ждали, и волновались, и мать, и прочее, вообще вернется, и не вернется отец с такой командировки. Он вернулся около 5 утра, это было. Просто был стук в дверь, мать тихонько открыла, и я все слышал, понимаете? Я не мог спать каким-то образом. Отец спросил, он спит? Она говорит, спит, еще рано. Я как сумасшедший, подскажу, я не сплю, я здесь. С другой стороны, видите, человек может... Если пробудить более глубокие интересы смысла существования, он не сможет спать, просыпать свою жизнь, он не сможет лениться, он не сможет бесцельно существовать в своей жизни, если пробудить эту энергию, как бы эту чакру открыть, так сказать. Это практика. Постепенная, целенаправленная практика, стабильная практика. Просто если будете читать вот эту книгу каждый день, я вас уверяю, рано или поздно вы сможете делать то, что вы сегодня не можете делать. Просто регулярно читать вот эти книги. Даже ничего, никаких требований. Не запоминать, не изучать, не конспектировать. Не делать, что там написано, просто читать. Это мощное средство. Священная книга. Любое священное писание, как вы хотите, не только эту книгу. Может, сами выбирайте. Рекомендую, конечно, но выбирайте сами. Потому что духовная практика предусматривает некоторые ограничения. Мясо, рыба, яйца. Я себе запретил принимать 36 лет назад. Жена и дочь то же самое. Вся семья. Мясо, рыба, яйцо. 36 лет мы не едим. Интоксикации, включая чай и кофе, не говоря о наркотиках, алкоголе, табаке. 36 лет. Ни одного миллиграмма. Азартные игры или черный бизнес нельзя делать. И незаконный секс, секс вне браки. И в браке тоже есть свои регуляции. 36 лет. Вместе с женой, на пару. В результате мы с ней лучшие друзья. Пожизненно. Есть хороший результат. Это мой опыт. Я могу вам говорить со сцены и рекомендовать смело. Подпишусь под этим всем. Чтобы все это делать, нужна огромная сила внутренняя. Да, хорошие вещи, а сделайте это. Хорошо, год, полгода, попробуйте. Ведь не так просто все это оказывается. А как же старые привычки, эти сексуальные энергии меня беспокоят, начинается, да. Я не могу смотреть на женщин или там на мужчину, у меня возбуждение, что делать, а? Читайте книгу, вставайте пораньше утром, делайте омовение, занимайтесь медитацией. Вы найдете в себе такие силы. Вы даже удивитесь сами. Нам нужно просто проснуться. Проснуться означает радость испытать жизни. Вот что нам нужно. Не секс нам нужен, не вино. Радость жизни, счастье нужно испытать. А секс и вино не дают нам счастья, дают лишь какое-то временное возбуждение, некоторое отдаленное ощущение, предчувствие счастья. Но самого счастья не дают. Выход энергии. Секс – это выход энергии. Это вы не приобретаете ничего. Сексуальные отношения сделают приятным Вишну, написано в Пуранах. Чтобы род человеческий продолжался. Например, люди бы с этим не связывались никогда. Один раз секс и пожизненно ребенок, представьте себе. Да никто бы с этим не связывался. Если бы не было в этом каких-то вкусов, отношений, раз. Он тоже необходим, да, но имейте в виду, что сексуальная энергия снизу вверх проходит одна и та же, но в конце она становится вот этим чудом. Это тот же секс, только духовный, чистый, где нет ни капли вожделения. Чистое, беспримесное, непрерывное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Это настоящая любовь. И мы можем развить такую любовь. Каждый человек предназначен для этого. Независимо от вероисповедания, происхождения, национальности, возраста, образования материального. Потому что мы не мужчины, не женщины, мы духовные существа. Мы как раз изначально из этого измерения. Об этом нам нужно слушать, об этом думать, об этом говорить, к этому стремиться. Все остальное прикладывается к счастью. К детям, к семье, к соседям, кому угодно. Это универсальное средство. Просто даже помнить такие имена и медитировать на них – уже совершенство жизни. Итак, вот мы много с вами уже обсудили. Много информации, много схем. Не все, что мы хотели сказать, но за два вечера мы как-то коснулись, да? Это тема жизни, счастья, отношений. Я думаю, достаточно для того, чтобы, если у вас есть интерес, уже продолжали изучать, читать, общаться, двигаться в этом направлении. Кому это интересно, важно. Сейчас можно вопросы.
Александр Геннадьевич, я хотел уточнить все-таки. Так что же было с тем мистиком, который смог создать пальму, и на ней начали зарождаться кокосы? Но чем все кончилось? Почему только кокосы?
Действительно, я же не договорил. Он начал этот процесс, да. И когда мы ходили под этими кокосовыми пальмами, мы боялись, что какой-нибудь орех упадет на голову. Это будет смертельно. ну сколько там, килограмм, полтора с большой высоты. Но нам сказали, что здесь есть пословица, ни одного случая не наблюдалось, чтобы кому-то упал кокосовый орех на голову. Есть даже такая поговорка у них, у кокоса есть глаза. Вот, вот еще такая мистическая сторона. И он уже создал это дерево, стали появляться вот первые плоды, он уже стал этот процесс запустил. И тогда его учителя вмешались в этот процесс. Сказали, ты нарушишь очень важные законы, если сделаешь это, если облегчишь рождение людей, если снимешь ответственность за воспитание и прочее. Чтобы стать матерью и отцом, человек должен получить это непросто. Должен выносить этого ребенка. Он должен хотеть желать этого ребенка. Он должен воспитать этого ребенка. Тогда человек почувствует божественную энергию через отца и мать. Через эту ответственность, через эту любовь, через вот это вот служение. Вот в чем ценность этих испытаний. Возродить, пробудить душу. Что это легкая жизнь, комфортная, она к забвению приведет. То есть они объяснили секрет этих отношений. Говорится, что когда женщина беременна, она чистая. На нее можно смотреть мужчинам. Если хотите на женщин, смотрите на беременную женщину. Они считаются чистыми. Женщина уже не беременная, она способна вызвать похоть. Нужно быть осторожным. Как смотреть, как общаться и так далее. Поэтому тут есть свои еще тонкие секреты. И этот мистик, конечно, услышал от своих учителей эти наставления, он оставил процесс, так эта пальма осталась незаконченной. Но мы пьем сок и лечимся. Кокос очень полезен. Где микрофон? Здесь.
Доброго здравия, Александр Геннадьевич. Я искренне благодарен вам от всей души за то, что вы делаете для нас, ради нашего высшего блага. Поэтому примите мои низкие поклоны до земли. И у меня тут есть один к вам очень интересный вопрос. Однажды я жил с женой, и у меня есть ребенок. И 3 года назад я развелся, так как у нас не получалось жить гармонично. Я пошел развиваться дальше, а жена осталась на своем уровне. Ну, я уже 11 лет не ем рыбу, мясо и яйца, а в то время, когда мы начали общаться, она продолжала это делать и не понимала меня совсем. И вот 3 года мы не живем, получая знания, как бы даря любовь в этому мирозданию, я понимаю, что это моя заслуга, я не смог удержать семью. И стоит ли возвращаться к этой жене или все-таки, может быть, найти другую, более подходящую, та, которая будет слушать меня, идти со мной до конца, с которой мы переплывем этот жизненный океан вместе и достигнем высшей цели. Или у меня есть вообще желание развиваться одному, в принципе, а не в семейных отношениях. Как вот в этом поступать?
Если у супругов одна цель в жизни, им не нужно разлучаться никогда. Не нужно разлучаться, нужно сохранить такую семью. Если у них разные цели в жизни, то это невозможно. В одной лодке плыть можно только в одном направлении. А они, брак, находятся в одной лодке. Поэтому брак объединяет именно цель, смысл. Если у них разные цели, вряд ли возможно такой брак сохранить. В этом сегодня вот несоответствие, что мы женимся, вступаем в брак, не распознав цели. Потом выясняется со временем, что мы вот по-разному хотим жить. Это печальная вещь. Да, это недостаток образования. Поэтому я рекомендую, может быть, пообщаться со своей супругой, может быть, она примет эту цель, может быть, она присоединится. Так брак можно сохранить. Что лучше сохранить, чем развод. Закон гласит, что не женился, не женись, но женился, не разводись. Это хороший закон. Сегодня у нас, не знаю, разводов больше, чем браков, потому что есть еще гражданские браки. Сегодня плохая ситуация.
Спасибо большое за лекцию. Я очень хотела задать вчера вопрос. Не получилось, и сегодня я поняла, почему. Вчера был вопрос, исходящий из того, о чем вы сказали, что когда в отношениях ты перестаешь служить, ты перестаешь чувствовать любовь. И возник вопрос, что кажется, что ты вроде бы служишь, делаешь, что надо, но чувствуешь, что человек, возможно, даже становится хуже от того, что ты делаешь. И был вопрос, а как же правильно понять, как надо служить? Но сегодня, слушая, я поняла, что это немножечко все равно была такая эгоистичная позиция, то есть я не смотрела в себя, ну нет смирения. И вы сказали о том, что это очень большая работа, это внутреннее смирение открыть, да? И я стараюсь идти тем путем, который вы в жизни, да, несете духовной практикой, но в какой-то момент ты все равно забываешь, эгоизм вылазит. Как снова и снова переключать себя на вот это, видя каждый день какие-то недостатки?
Тут дело во взаимности. Это одна сторона. Кто-то хочет служить хорошо. Вот услышал, да, служение важно, буду делать. Но кто-то может эксплуатировать человека, наше служение. Потому что мы не слуги человека. Запомните. Если служите человеку, человек вас будет эксплуатировать. Да, ребенку служите, он вырастет эгоистом. Но вы как ему служите? Обучая его служению тоже. Поэтому мы служим Богу, говорится, не человеку. Мы вовлекаем всех в служение Богу. И мужа, и жену, и детей. И главный за это ответственный именно мужчина. Муж служит Богу, жена служит мужу, и в семье есть иерархия и порядок. Если каждый служит себе своим чувством, дети будут служить своим чувством. Они отвергнут ваш авторитет со временем тоже. Все распадется. Поэтому если вы служите, вы должны знать. Главное служение — нести знание, что мы все слуги. Не то, что я один слуга, а вы все пользуетесь моим служением. Это неправильная позиция. Взаимность должна быть. Тогда будет любовь. В служении Богу мы служим друг другу. У нас есть долг перед семьей, это долг перед Богом, освященный брак, понимаете? Дети рождены, это освященное рождение, брак освященный, пища освященная, все священное в нашей жизни, связано с Богом. Тогда эксплуатации не будет. Тут нужно разобраться в главном вопросе. Образ Бога есть у нас? Мы говорим о Боге, а образ Бога существует? А какой он? Старый, лысый? С седой бородой, с длинной ночной рубашки. Я видел такие картинки когда-то в советское время. Бога критиковали. Или это диктатор какой-нибудь? Создают непривлекательный образ людям. Кто? Атеисты. Зачем же вы слушаете атеистов о Боге? Это ваша ошибка. Вы должны слушать тех, кто знает эти отношения. А не тех, кто понятия не имеет и что-то придумывает. Образ Бога означает все привлекающие, все прекрасные. Как мы сказали, просто если вы изучите его имена, вы освободитесь от страданий. Это главная практика век Кали. Это говорят шасты. Харер нама, харер нама, харер нама, кевалам, калауна, астевана, астевана, севакатер, аннетха. Трижды повторяются, смотрите, утверждения. Никогда не повторяются дважды. Тут трижды повторяются, что век Кали нынешний, нет другого пути, кроме воспевания имен Бога. Это практика духовная, не сектантская. Что имен бесчисленное множество может быть. Например, мы с женой повторяем и с дочерью, всей семьей Хари Кришна Махамантру, 36 лет, ежедневно. 2 часа медитации каждый день. Зачем это делаем? Мы что, фанатики или что? Или мы с ума сошли? А попробуйте. Просветление получаете. Счастье, вы обретаете счастье внутри, можете делиться этим счастьем. Вам не нужно искать где-то у кого-то, выпрашивать или требовать. Или угнетать друг друга, эксплуатировать. Станьте полноценным человеком. Медитация необходима. Работа, сон, отдых, питание. И 5-й фактор – это работа с умом. Йога, медитация. Какие-то вещи мы делаем, какие-то мы не делаем, мы забыли. Вычеркнули из жизни. Мы не очищаемся ум ежедневно. Мантра медитация. Мана означает ум. Тра – это освобождение ума. Каждое утро нужно омывать наш ум от этих самскарных впечатлений, которые мы накапливаем каждый день. Это как пыль на зеркале, понимаете? Которая затемняет наш разум, вот эти вот впечатления жизни, там, кто такой, кто сякой, кто другой, кто третий, кто прав, кто виноват. Столько двойственности, столько проблем в уме. Друзей, врагов, полным-полно у всех. Но когда вы каждое утро поднимаете ум в атмосферу Брахмана, вот этого сияния трансцендентного, вы забываете об этой двойственности, вы очищаетесь и приступаете снова к деятельности позитивной. Не в пику, не в отместку, не в конкуренцию, а в позитивной, в счастье. Причина именно счастья должна быть в нашей деятельности, а не конкуренция. Это работа с умом. Главная наша работа – работа с умом. Все зависит от нашего умонастроения. Возьмите нож. В руке преступника – это страшная вещь. В руке убийцы. А в руке домохозяйки – полезная вещь. Так что же отличает полезность или опасность? Только умонастроение человека. Или как важно умонастроение. Как вы настроены друг к другу, к жизни, к Богу, а начинайте с Бога. Если вы с Богом отношения установите, все остальное приложится. Вы же всех не можете полюбить, но если полюбите Бога, вы всех увидите как частичек Бога. Автоматически вы полюбите все живое. На муравья не сможете наступить, если будете повторять имена Бога. Потому что там есть тоже душа и сверхдуша. Все есть. Будете уважать жизнь и свою, и другую. Отношения другие будут. Это путь к совершенству. Но, пожалуйста, поднимайтесь пораньше утром, омывайтесь, занимайтесь медитацией. К медитации относится, если вы не можете повторять имена Бога, если вы, может быть, ну, не хотите, не готовы к этому, читайте книги священные, эту или другие. Духовная практика необходима человеку. Даже чтобы поесть за столом, раньше люди молитву читали сначала. Не ели, пока не произносили священных слогов. А сегодня что? Холодильник изобрели, теперь мясо набили туда. С изобретением холодильника стало увеличиваться это мясоедение. Никогда люди столько не ели мяса, не содержали таких скотобоин. Прогресс технический. Понимаете?
Александр Геннадьевич, добрый вечер. Большое спасибо, что вы приехали на нашу Донскую землю. Жалко, что так редко бываете у нас. Будем надеяться, что вся эта пандемия скоро закончится, и вы будете у нас с вашими большими духовными братьями больше у нас здесь, на Донской земле, учить нас мудрости. У меня такой вопрос про детей. Вы сказали, что хорошо вставать по утрам, хорошо придерживаться благостного образа жизни. Если люди этого не придерживались и жили в невежестве или страсти, какой временной промежуток должен быть в благости, чтобы у них получилось благостное сотворение и желанное потомство? Вот сколько они должны практиковать чистую духовную жизнь, чтобы получилось хорошее потомство, которое хотя бы будет слушаться.
Хотя бы полгода. Хотя бы полгода духовной практики до зачатия. Если вы не начинали никогда духовную практику, хотя бы полгода. Через полгода вы увидите, как работают законы кармы и реинкарнации. Вы сможете равновесие разума сохранить даже во время зачатия. Не потеряйте рассудок. Хотя бы полгода практики. За полгода жизнь изменится полностью. Но имейте в виду, обратной дороги будет трудно найти. Если вы уже откроете для себя эту жизнь, эту сторону, то это тоже риск. Если вы повторяете один круг мантры, Харе Кришна мантры, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рам, Рам Рам, Харе 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 Кришна, Харе Кришна. Так повторяется мантра, слушается индивидуально, медитация. На четках 108 бусин. Если вы повторяете один круг мантры 108 раз, 5-7 минут, может быть 10 от силы, вы уже будете различать ложь и правду в людях. Вас будет очень трудно обмануть. Если повторите 4 круга мантры, это где-то полчаса медитации непрерывной, все ваши материальные дела пойдут в гору, что изменится ваша концентрация и точность мысли принятия решений. Если вы повторите 8 кругов мантры, где-то час медитации, вы ощутите здесь, в этой области, некую трансцендентную атмосферу, чувство, доселе вам неведомое, неслыханное, тонкое. Некое пробуждение вашей тонкой жизненной силы, которая спала до этого времени. Это 8 кругов, час медитации. Здесь у вас появится некая такая тоска по другой жизни. Некое желание изменить жизнь кардинально. Если вот эти 16 кругов мантры каждый день, процесс практически будет необратимый. Это вы робус А420, да? И все. Нету земли. Не начинайте, пожалуйста, с 16 кругов сразу. Точно вам покажется, что вы стали Иисусом Христом, пророком, каким Буддой, не знаю, кем угодно. Вы надумаете что-нибудь и подумайте, зачем мне та работа вообще? Пойду я сейчас просвещать мир. Институты не нужны, семья не нужна, вообще ничего не нужно. Я пойду теперь по миру, буду босиком ходить и всем говорить. Да, немножко вот так вот странно себя будете вести. Поэтому начинайте с одного круга, два круга, общайтесь с нормальными, адекватными людьми, хорошо, не с фанатиками. Учиться нужно этому. Потому что совершенство жизни не только думать о Боге, но и выполнять свои все обязанности в этом мире. Сочетание того и другого. Вот тогда это полезно. Чем-то одним пренебрежете, оступитесь. Как по лезвию бритвы нужно пройти. Брак, семья, дети, работа, общественный долг, социальный, все остается с вами. Но думаете вы о Боге, когда делаете все это? Это совершенство жизни.
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас вы рассказали о женщине, которая во время беременности увидела то, что не должна была видеть. И в лекции в одной я слышала, как важно умонастроение женщины во время беременности. А как женщина, если уже она всю, и умонастроение было не то, и видела то, что не должна была видеть во время беременности, и уже получился ребенок такой, как получился, как женщина теперь может исправить то, что она не додала ему, как исправить этого ребенка, и как избавиться от чувства вины перед этим ребенком?
Это называется спасти еще то, что можно спасти. Сохранить хорошее то, что мы имеем, и обрести то, что нам не хватает. Так, какие-то вещи нужно исправить, я согласен. Это отдельная тема была бы лекции. Наше предназначение и как мы по нему идем. Как исправлять те ошибки, которые мы совершили в прошлом уже самскары есть впечатление, что мы утратили, и что мы все-таки имеем. И как быть сегодня нам с вами? Согласно чакрой веди, науке о чакрах, человек в 25 лет мужчина должен быть уже полностью состоятельным. Полностью состоятельным. И в семейной жизни, и в своих поисках, уже утвердившимся. В 25 лет. Сегодня мы имеем такую картину. Ну, есть некое отставание идет от этого, да, критерия. Далекое отставание, что и в 50 лет человек не знает свое предназначение, может такое случиться. И даже умирая, так и не понял, зачем он жил и кем он был. Так и не открыл для себя это все. Поэтому есть как бы экстремальные формы развития, когда мы что-то упускаем, да? Например, вы едете по скоростной трассе, там много полос, может быть. У вас есть свой автомобиль. Может быть, он не очень скоростной, вы выбираете свою полосу и спокойно едете по этому движению. Но иногда вам нужно быстро пройти этот путь, ускорить процесс. Тогда вы должны выйти на скоростную полосу и нажать педаль до основания. Внезапный путь развития. То, что нам сейчас требуется. Нам требуется, нужно возместить те ошибки, которые мы уже совершили невольно или вольно в прошлом, и даже в прошлой жизни. Ведь мы же говорим сейчас идеальные вещи, принципиальные вещи, а как применить? Значит, нужна такая самскара, которая перекроет все наши ошибки в прошлом. Что за самскара? Харер нама, харер нама, харер нама и вакевалам, калау настева, 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 гатер. А нет, это только имя, только имя, только имя. Начинайте с себя. Если вы одухотворитесь через имя Бога, вы других людей сможете духотворять, сможете научить своих детей. Вы сможете очистить все эти неблагоприятные самскары. Однажды была реклама. Давно по телевидению как-то я видел. Реклама какого-то моющего средства. Я ее хорошо запомнил. Красиво было показано. Взяли вот такую стеклянную колбу с водой чистой и вылили флакон чернил туда. И так рука, и вот так все размешивается, такая черная рука туда выходит, и на эту ладонь выдавливается вот это самое моющее средство. Вот такое пятно. Опускается рука, размешивается, и вода становится прозрачной. Вот нам нужно такое моющее средство. Если женщина один шанс имеет по своей как бы вот, природе 9 единиц, она если получила, сердце дала кому-то один раз, второй раз уже это не получится. Глубина большая, ведь разбитое сердце не склеить будет. У женщины вот такая ситуация. А что, если уже это случилось? Вот тут нужно вот это самое интенсивное моющее средство. Смыть все свои грехи, как называется. Это сильная самскара. Какая же самскара? Векали только имя, только имя, только имя.